Глава 2. Внутренняя жизнь Церкви. Параграф 1. Попытки исправления богослужебных книг. В истории духовной жизни человечества, и в частности в жизни церковной эпохи, потрясения и страдания обычно поднимают защитное напряжение жизненных творческих сил народов. Что можно сказать в этом отношении о влиянии смуты на общий ход развития нашей Церкви? Полстолетия тому назад начало эпохи Грозного являло все признаки подъема творческой энергии русских церковных сил, дерзновенных попыток вождя Церкви митрополита Макария разрешить силами национальной Церкви ряд вопросов вселенского, всемирного значения. Высоко было самосознание Церкви, обильны были подвиги ее благочестия, но столь же явны были и недостатки средств к реальному осуществлению ее высоких замыслов. Первейшим вопиющим недостатком в сравнении с величием, открывшейся русскому взору его вселенской задачи, была бесспорно скудость школьного научного просвещения. С двумя школами своего богословского спора о стяжании и о нестяжании русское христианство не уступало древней Фиваиде по своему аскетическому энтузиазму, хотя и не могло равняться с тонкостью самой эллино-восточной богословской мысли. И Фиваида, и Афон в той же проблеме разбирались с недосягаемой виртуозностью. Но по дерзновенной жизненности и практичности русский спор стяжателей и нестяжателей превосходил своим историческим охватом все восточное аскетическое богословие. Он должен быть сравним только с общевизантийским богословием о симфонии церкви и государства и с другим типом теократии латинского папского запада. Московский Третий Рим осознавал тоже свое теократическое призвание, что и Первый и Второй Рим. Всякое идеологическое, а тем более практическое восхождение по этой линии было нечувствительно, но решительно подрезано смутой, начиная с ее длительной подготовки при Грозном. Внешность русской церкви казалась не менее, даже более, чем прежде, благолепной, ибо украсилась помпой патриаршества. А полет русской богословской мысли явно застыл и уходил в песок. И интерес ее невольно сосредоточивался на стороне второстепенной, но психологически характерной для русского религиозного темперамента, на стороне культа и обряда. Но и для культуры обряда русская церковь оказалась слабой, хотя и понимала в этой области, может быть, лучше всех христианских народов самое существо ее. Тем более досадно, что не могла с этим вопросом совладать технически, именно из-за этой технической же невооруженности, то есть отсутствия школы и исторических археологических знаний. Усвоенная Москвой с половины XVI века техника книгопечатания наглядно и ярко показала перед руководителями русской церкви бесчисленное множество ошибок и описок в рукописных оригиналах богослужебных книг, которые пора было исправить перед печатанием. Но перед вопросом о едином установленном оригинале текста широчайшего в восточной литургике круга богослужебных книг невежественная, бесшкольная, только начетническая русская иерархия оказалась беспомощной. Все книги печатались, конечно, по предварительной правке избранного экземпляра текста, но правки элементарной, примитивной, по разуму и усмотрению местного начальства, протопопа, игумена, епископа. И, конечно, и мысли при этом не было о справках с настоящим оригиналом, то есть текстом греческим. По незнанию греческого языка о нем просто забывали. С каким же, если не с греческим оригиналом, оставалось книжным правщикам справляться перед печатным тиснением? На этот практический вопрос должен был ответить еще накануне книгопечатания Стоглавый собор. И он не нашел ничего более ясного и лучшего, как рекомендовать существующую уже слепую практику – избирать для размножения копию, признанную сведущим лицом кем? Или только кажущуюся писцу наилучшей. Совет Стуглава – писать с добрых переводов. А где критерий этой доброты? Полная пертицио принципе, предвосхищение основания. Причем мысль профессиональных переписчиков так далека от настоящего оригинала греческого, лежащего за пределами доступного им русско-славянского текста, что они потеряли даже первоначальный чистый смысл термина «перевод». Они стали употреблять его для обозначения просто чернильного перевода, переноса букв и слов с одного листа бумаги на другой. Эта степень беспомощного невежества была одним из симптомов неслышно приближавшейся церковной катастрофы, грядущего раскола старообрядчества. Первыми продуктами московского книгопечатания были четыре богослужебных книги: Евангелие, скомбинированное по церковным чтениям, Апостол, Часослов и Псалтирь. Прежде ошибочно считали, что первопечатным был Апостол. Печатание богослужебных книг непрерывно расширялось, продолжалось и при Смуте. При патриархе Иове напечатано 8 книг, при Ермогене – 3. Из предисловий видно, что некоторые книги свидетельствовали даже сами патриархи. Объем и метод этого свидетельствования, редактирования не ясен. При поляках в 1611 году печатный двор был сожжен. В первый же год воцарения Михаила Федоровича, то есть в 1613 году, печатный двор был восстановлен и вскоре выпустил еще 5 книг. На выходных листах значилось: «По велениям царя и благословением его богомольцев, межпатриаршества преосвященных митрополитов и архиепископов и епископов и всего освященного собора». В этот междупатриарший промежуток времени как-то додумались до правильного принципа достижения единообразия в тексте путем сравнения его с греческим оригиналом. Кто-то сообщил царю Михаилу, что есть знаток греческого языка. Это канонарх Троицы Сергиевой Лавры, старец Арсений Глухой, пришедший из Сележарова монастыря. Он одолел греческий без школы, самоуком, настолько, что изучил грамматику по Иоанну Дамаскину и диалектику последнего, священную философию. Оказалось, что и библиотекарь Лавры Антоний тоже разумеет греческий, и вместе с Арсением сличал русский текст с греческим и исправлял. Тонкая ниточка знания греческого языка от прежних столетий дотянулась и до XVI века разными случайными путями. Кроме некоторых кадров из чиновников посольской службы, учившихся по долгу службы и в самом Стамбуле при атаманском правительстве, и отчасти в Крыму, при ханах и теперь при султане, более всего греческий изучался любительски, по любознательности богословской, на Афоне и вообще иноками, паломничавшими по святым местам Востока. А в последнее время, конец XVI века, пошла струя грековедения из Литовской Руси, где началось школьное взаимообучение языку и для самих греков, и для русских. По царскому распоряжению из Москвы бывший там келарь Авраамий Палицын написал требование архимандриту Дионисию выслать на Москву Арсения для государева дела, чтоб править и книгопотребник в печатное дело. К нему присоединился еще бойкий человек, поп Иван Насетко. Он в монастыре провел осадный период, совершая службы для мирских насельников. Он, по выражению протокола, сам на государево дело набился и пристал в Москве к работе Арсения. Сравнение с греческим оригиналом открыло Арсению и догадливому Насетке, что русский разброд и пестрота в текстах столь велики, что последовательные корректуры по оригиналу потребовали бы непривычных для слуха речений. В атмосфере тогдашней Москвы правщики почувствовали недостаток своего авторитета для защиты необходимых исправлений. Сначала Арсений и Насетка били челом своему лаврскому начальству, игумену Дионисию и библиотекарю Антонию, чтобы те разделили с ними и труд, и ответственность. И схлопотали и при дворце протекцию. В 1616 году к Троице отправлено государево письмо, с приглашением архимандрита Дионисия разделить труд книжных исправлений и привлечь к нему и других разумных старцев, которые подлинно и достохвально извычны книжному учению и грамматику и риторию знают. Московские правщики переехали вновь в свою лавру, увезя с собой туда из царской библиотеки три данных им древних требника, один из коих считался принадлежавшим еще митрополиту Киприану, XIV век. Арсений, с одной стороны, ясно увидел на практике почти безнадежность свести русские тексты к одному без руководства греческого оригинала, а с другой стороны, из московской атмосферы вынес правильное впечатление, что она инстинктивно противится публичному обнаружению негодности наших текстов и превосходству чуждого оригинала. Это был дух чрезмерной ксенофобии, царившей в столице и в правящих верхах, как естественная реакция на едва преодоленное кощунственное оскорбление всех русских чувств чужестранными латинопольскими издевательствами. Дух болезненной ксенофобии и замкнутого слепого консерватизма особенно легко усвояется людьми невежественными. К таковым принадлежал тогдашний глава между патриаршей церковной администрацией митрополит Крутицкий Иона и в естественном порядке подобравшееся его окружение. Арсений верно чувствовал, что вся научно-просветительская деятельность по чистке текста грозит неизбежным гонением и карами, что надо сдать работу в Москву под непосредственную, чуть не в каждой букве, цензуру митрополита Ионы. Арсений твердил Дионисию: «Откажи дело государю, не сделать нам того дела в монастыре без митрополичьего совета, а привезем книгу из Черня к Москве, и простым людям будет смутно». Но смиренный и праведный архимандрит Дионисий не посмел противиться царскому распоряжению. И вот, пишет Дионисий, безо всякие хитрости сидели полтора года, день и ночь, над добросовестной работой, с небывалой еще тщательностью, приняв во внимание около 20 текстов славянских. Старейшие были написаны более чем за 150 лет со времени Максима Грека и использовали также 5 печатных греческих изданий. Дионисий тоже разбирался в греческом языке. В большинстве случаев исправления, произведенные правщиками, касались только грамматических и смысловых мелочей. Например, множество молитв оканчивались механическими словословиями трем лицам Святой Троицы, в то время как текст молитв обращен только к одному лицу. Например, «Яко ты еси воскресение и живот, Христе Боже наш, и тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу». И даже в конце молитвы, обращенной к Богу Отцу, писалось: «Молитвами Пречистой Ти Матери, Владычица наша Богородица, и Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу». Нельзя было закрыть глаза на тот обидный для властей факт, что такого рода ошибки во множестве пестрели в новых изданиях, проходивших на глазах и из благословения митрополита Ионы Крутицкого. Особенно много всяких и серьезных ошибок было найдено в новейших перепечатках Типикона, издания 1610 года. Издание это было приготовлено к печати, казалось, высокоавторитетным лицом, самим головщиком Троицкой лавры Лаггином, коровой, и уставщиком Филаретом, едва грамотным, но 40 лет подвязавшимся на своем посту. В лавре эти два клиросных диктатора зазнались настолько, что они, особенно Дикий Лаггин, третировали кроткого архимандрита Дионисия как святого дурачка. Когда открылось, что Дионисий вместе с Арсением нашли типикон Лаггиновой редакции полным ошибок, то Лаггин воспылал необузданной ненавистью к архимандриту. На какое-то указание его во время богослужения Лаггин вырвал у архимандрита книгу, уронил аналой и кричал. Задолго еще до конца редакторского труда Арсения и Дионисия Лаггин настроил против них амбициозного митрополита Иону. В изданных при Ионе книгах само собой открылись те же ошибки, что и во всех текстах, давно не сверявшихся с оригиналом. Лагин и Иона составили общий фронт в расчете на сочувствие московской среды. Как только в июне 1618 года Дионисий представил работу, Иона на 18 июля назначил уже собор, но не для принятия работы, а прямо для суда над Дионисием, Арсением и Насеткой, как над еретиками. На этом соборе, кроме Ионы, не было ни одного епископа и ни одного архимандрита, кроме Авраамия Чудовского. И кроме того, было еще несколько лиц из московского духовенства. Роли прокуроров поручены были Лагину с Филаретом. Для эффектности выдвинуто было догматическое обвинение. «Имя Святой Троицы велел в книгах марать, и Духа Святаго не исповедует, яко огнь есть». Дело в том, что в чине водоосвящения, в освятительной формуле «И освяти воду сию Духом Твоим Святым», распространенные русские тексты и практика имели еще добавку «и огнем». Добавка эта породила и соответствующую символическую практику. Вместе с крестообразным погружением в воду креста в момент освящения погружался священнослужителем и пучок зажженных свечей. Исправление текста влекло за собой и отмену привычного для народа обряда. А это уже делало исправление более чувствительным, чем только перемена буквы, малоизвестной народу. Так как неуместная добавка приросла к тексту явно из механического копирования строк Евангелия, то и открылась возможность поднять вопрос о ереси. За этим выводом скрывалось роковое обвинение всех греческих печатных книг в еретичестве и тревога о нарушении русского православия, весь комплекс русской старообрядческой трагедии. Внутренне вся драма уже готова была вскрыться по любому поводу. Домашний соборик подобран был так, что некому было поднять слово в защиту обвиненных. 4 дня длились заседания, на которые с унижением и истязаниями таскали 3 справщиков – Дионисия, Арсения и Насетку. К интриге привлекли и мать царя, бывшую жену ожидаемого из плена Филарета, ныне царственную инокиню Марфу Ивановну. Собор присудил: «Архимандриты Дионисия и попа Ивана от Церкви Божией и литургии служите, отлучаем, да не священнодействуют». Дионисия положено было сослать в оковах в Кирилло-Белозерский монастырь. Но из-за военного положения и закрытия дорог Дионисий оставлен был на месте, в Новоспасском монастыре, с публичной, в церковном смысле, епитимьей в 1000 поклонов в день, с битьем плетью в течение 40 дней. Жестокая грубость митрополита Ионы была такова, что он по праздникам приказал приводить Дионисия на патриарший двор, чтобы здесь, под открытым небом, перед толпой народа, он отбивал свои 1000 поклонов. А толпе велено разъяснять, что это еретик, хотевший вывести огонь из мира. Иногда приводили скованного Дионисия в сени патриарших покоев и заставляли там в жаркие летние дни стоять без капли воды. Истязания длились целый год. Арсения также держали в оковах на Кирилловском подворье, мучив всякими лишениями. И это был тот самый Дионисий Троицкий, имя которого вместе с Авраамием Палицыным вписано золотыми буквами на страницах истории как «Спасителей России». Идеалисты-подсудимые имели многое, что сказать в свое оправдание, и они старались из своего заключения всякими путями подавать свой голос. Дионисий написал оправдательную речь общего характера, адресуя ее ко всем православным христианам. Арсений написал 2 речи, первую к боярину Борису Михайловичу Салтыкову и вторую к протопопу Ивану Лукьянову, где серьезно доказывал, что нигде в древних текстах нет прибавки «и огнем». Через Салтыкова он рассчитывал воздействовать на царские сферы, на светскую власть, и потому старался вскрыть главным образом культурную подпочву всего конфликта в общем школьном невежестве. Он пишет Салтыкову: «Есть государи такие, которые на нас ересь возвели, но едва и азбуку умеют. «А то ведаю, что они не знают, какие в азбуке письмена гласные, согласные и двоегласные. А чтобы разуметь восемь частей речи и что такое роды и числа, времена, лица и залоги, то им и на ум не восходило. Священная философия и в руках у них не бывала. А кто ею не занимался, тот легко может погрешать не только в божественных писаниях, но и в делах земских, хотя бы от природы был остроумен. Неискусившиеся смотрят только на строки и на буквальную речь и рассуждают: это так, а оказывается совсем не так. Не смею, государь, дерзновенно сказать о говорящих на нас неправое, что они не знают ни православия, ни кривославия. Но только они, божественное писание, по чернилу доходят. Смысла же писания не стараются уразуметь. Об общей малограмотности самой Москвы Арсений пишет. «Есть и другие многочисленные описи в точках, в запятых и в окончаниях в тех печатных книгах. Если бы московские власти и честные протопопы, служащие во святых церквах близ царских палат, совершая чтение и пение по этим священным печатным книгам, добре разумели и о благочестии воистину болели, то они прежде возвещали бы о сих описях, не согласных с разумом истины, царю-государю, и государь велел бы из них же представлять к тем книгам, когда они начнут вновь печататься, кого-либо могущего делать поправки в книгах, как должно. Вот меня и общую уже трижды печатают, а в ней ни единой описи не исправляли. Эти описи в печатных книгах указываю тебе, государь, не для того, чтобы поносить трудившихся и свидетельствовавших те книги и укорять их в ереси, да не будет, но чтобы явить невежественное высокоумие и сомнительность лиц, обвиняющих нас неправедно. Трудившиеся принуждены были к тому царскую властью, как и мы, и сколько их разума стало, сколько их Бог наставил, столько и потрудились. И за труд их да подаст им Господь мзду небесную. А в чем они погрешили неведением или забвением, то надобно поправлять вновь». Свое ходатайство Арсений излагает так. «И ныне, государь, я, нищий чернец глухой, сижу за то дело на Кирилловском подворье в железах, живут свой мучу девятый месяц. Об одной свитке перебиваюсь, и та уже с плеч сваливалась, и без теплой одежды. И рухлядишка моя, государь, в монастыре все распропало. Бог свидетель, что мы страдаем безвинно. Хоть я и нищий чернец, и грешнее всех людей, но не приписывай мне никакой ереси. Я верую во все, чему научили самовидцы и ученики слова, и что предали святые богоносные отцы и учители Святой Соборной Апостольской Церкви, и все это приемлю, люблю и почитаю. Смилосердуйся, государь, помилуй меня, нищего чернеца, будь печальником царю-государю Михаилу Федоровичу и благоверной государыне, великой старице Марфе Ивановне, чтобы велели меня, нищего чернеца, из желез освободить. Смилуйся, государь, пожалуй». За протекцией перед митрополитом Ионой Арсений обращается к протопопу Ивану Лукьянову. Арсений дипломатически смиряется, но и тут не скрывает перед Ионой правоты своей. Он пишет: «Винит нас митрополит с собором, что мы у молитв концы морали. Но мы морали концы только у тех молитв, которые, будучи обращены лишь к одному из лиц Пресвятые Троицы, Отцу или Сыну, оканчивались словами «И тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу», чем сливаются лица и допускается ересь Савелиева. А у молитв, обращенных ко всей единосущной Троице, мы концов не морали. Если кто станет смотреть на наше морокование без злобы и не имея в себе братоубийственной зависти, а братолюбно, и будучи искусным в словесной хитрости, он малую вину на нас возложит. Если найдет в чем погрешность, то покроет недоумение наше своим человеколюбием». Арсений тут напоминает об основной причине конфликта. Он говорит, что при желании он самоучкой прошел грамматику и философию, а обвинители его едва азбуки умеют, а грамматики и философии вовсе не знают. Чудовский архимандрит Авраамий, не понимая ни одного слова в переводе, люто и зверообразно нападал на Арсения. Арсений смиренно сознается в возможных ошибках, но не от хитрости, а от ненаучения и слабости разума. А потому достойно и великому святителю Ионе покрыть погрешность нашего ненаучения своим человеколюбием, а нас, бедных, от желез освободить. Умилостивься, государь Иван Лукьянович, будь мне помощником, породи второе, то есть роди во второй раз, вступись за меня, а я за тебя, государя моего, буду Бога молить. Смилуйся, государь, пожалуй, породей. Бесшкольные и безлитературные враги мучеников просвещения, не умея сами ответить, нашли себе бойкое продажное перо в лице бродячего монаха Антония из Подолии. Он с особым размашистым удовольствием противопоставляет смиренным московским самоучкам свою юго-западную ученость. «Никто совершенно против меня грамматики и диалектики в России не знает». По-видимому, ему лично пришлось сталкиваться с попом Иваном Наседкой. Его он главным образом и разделывает в своих листовках, рисует пройдохой и ловкачом, который вывернулся на свободу. Бронит его и лисой, и козлом, и подводит под еретика, не признающего благодати Духа Святаго, явившийся на апостолах в виде огненных язык. Антоний ходил по московским торговым рядам и агитировал среди калашников, пирожников и других лавочников, проповедуя огненный образ Духа Святого, и многих научил. Московская улица верила в Антония и смотрела на него, как в зерцало, а не в Писание святых отцов. Возражающий Антонию Наседка сообщает нам, что Антоний собрал много Писания. Наседке пришлось возражать пространно в 35 главах. Наседка тоже за словом в карман не лазил, сдабривал свою полемику откровенными ссылками на пьянственное житие своего антагониста. Он пишет Антонию: «Что буйственный возносишься умом на разум святых отцов, являешь новое богословие, дабы веровали твоему собранию от книг, якобы Бог огнь есть и огнем священодействует таинство христианское. Скажи, лукавнующий, кому верить, тебе ли, пресмыкающемуся на земли, или вошедшему умом превыше всех небес и видевшему Бога Слово, и слышавшему от Него вначале бе Слово, а не огонь, и Слово бе у Бога, а не огонь, и Бог бе Слово, а не огонь? Ты, твари, себя не знаешь, а Творца хочешь показать ведомым по существу. Возьми, всеведущий, святую книгу бесед евангельских и почитай во второй беседе следующее. Невозможно сказать, невозможно даже помыслить по достоинству, что есть Бог в существе. Преименен Бо есть и многоименен, и безыменен». Тут явно выступает ясный разум Наседки, понимающего в восточном богословии его тонкое, драгоценное и сихастическое предание. Изобличает он Антония чисто диалектическим методом. «Ты, Антоний, отступаешь от исповедания православной веры, где сказано «исповедую единокрещение», которое, как многократно свидетельствует Божественное Писание, совершается водою и духом. А ты утверждаешь еще другое крещение, огненное, осьмое, пагубное, о котором Златоуст пространно написал в беседе сороковой на Матфея. Выступает Наседка против Антония, метя во всех своих соотечественников и их невежественно слепое поклонение последнему напечатанному тексту, без проверки его не только домашними древними текстами, но и греческим оригиналом. Он пишет: «Ты отвергаешь все старые списки, греческие и русские, и веришь внуке одной, печатной книге, служебнику, а мать и прабабку не словом, но делом обманом являешь, ибо все старые списки ни во что вменяешь. Веришь одному свидетельству печати, а на тысячу и тьму старых списков плюешь. Все эти разумные соображения снабжены по моменту и обстановке, как противовес пропаганде Антония перед рыночной толпой, бранчивыми эпитетами: буйный, надменный, хвастливый, дурак, еретик, пьянственный. Не сатана выучил тебя, Антоний, мудрствовать, но родной брат и тебе, и мне, утопленный в сусле хмель. Несмотря на все ходатайства, несчастные ученые-самоучки так и не могли освободиться от уз, пока властвовал ограниченный Иона, пока не пришел конец между патриаршеству.